Мне хотелось еще разок подержать самолет. А чтоб долговязый дал, надо, чтоб талия не тянулась и нечаянно не выхватила бы его у меня. Тут вошли взрослые. Отец долговязого сказал сыну: «Иди спать, Славка, не путайся под ногами». Когда остались мы одни, я вдруг обнаружил, что светло с потолка. Под потолком висела на шнуре стеклянная лампочка, похожая на огурец. А внутри лампочки светлая паутинка. Я даже вскрикнул: «Гляньте-ка!» «Ну что? Электричество! Ты, Ванька, поменьше теперь ори. Не дома». Тут вступилась мама: «Парнишке теперь и слова нельзя сказать». «Да говори он, сколько влезет. Потихоньку. Чего за положничать-то?» Они еще поговорили в таком духе. Частенько так разговаривали. Завез, да еще недовольный. Ну и давай теперь на каждом шагу гляди-ка, смотри-ка. Смеяться ведь начну. Ну и не одергивай каждый раз парнишку. Погоди, сядет он тебе на шею, если так будешь. А как интересно. Самого отец чуть не до смерти зашиб на покосе за то, что он мальчишкой побоялся распутать и обратать шкодливую кобылу, легалась. Сам же нет-нет, да и вспомнит про это, и обижается на своего отца. Его тогда маленького-то на силу откачала мать, бабушка наша неродная. А на шею я никому не сяду. Не надо этого бояться. Мы легли спать. Долго мне не спалось. Худо был на душе. За стеной громко, с присвистом храпел хозяин. Чуждо гудели под окнами провода. Проходили по улице группами молодые парни и девки, громко разговаривали, смеялись. Почему-то вспомнилось, как родной наш дедушка, когда выпьет медовухи, всякий раз спрашивал меня: «Ванька, какое самое длинное слово на свете?» Я давно знаю, какое. А чтобы еще раз услышать, как он выговаривает это слово, хитрю: «Не знаю, деда». «А, и начинает. Интернационал». И потом только одолевает: «Интернационал». Мы покатываемся со смеху. Я, мама и Таля. «Эх вы, смешно», — обижается дедушка. «Ну, валяйте, смейтесь». Можно бы сейчас написать, что в ту ночь мне снились большие дома, самолет, лампочка. Можно бы написать. Но не помню, снилось ли. Может, снилось. Утром я проснулся от того, что прямо под окном громко сморкался хозяин и приговаривал: «Ты глядишь-то, прям круги в глазах». Мамы и папки не было. Таля спала. Я стал думать, как теперь пойдет жизнь? Дружков не будет. Они говорят, все тут хулиганистые. Еще надают одному-то. Речки тоже нету. «Она есть, — сказал папка, — но будет далеко от нас. Лес, — говорит, — рядом. Там, — говорит, — корову будем пасти. Но лес не нашинский, не острова, а бор. Это страшновато. Да и что там в бору-то? Грузди только». Тут вдруг в хозяйской половине забегали, закричали. Я понял из криков, что Славка засадил в ухо горошину. Всем семейством они побежали в больницу. Я встал и пошел в их комнату посмотреть, какие в городе печки. Говорили, какие-то чудные. Открыл дверь и не печку увидел, а аккуратную белую булочку на столе. Потом я узнал, что их зовут Сайки. Никого в комнате не было. Я подошел к столу, взял Сайку и пошел к Тале. Она как раз проснулась. «Ой», — сказала она, — «дай-ка мне». «Всю, что ли?» «Да зачем? Смири ниточкой, да отломи половинку. Это мама купила?» «Дали. Славка дал». Разломили Саечку и стали есть, сидя на кровати. Никогда не ел такого вкусного хлеба. Да чего ж душистый, мягкий, чуть солоноватый. Даже есть жалко. Я все поглядывал, сколько осталось. Мы не услышали, как открылась дверь. Услышали. Уже покостить начали. С порога на нас глядела хозяйка. У меня все оборвалось внутри. «Зачем ты взял Сайку?» И вот истинный Бог, не вру. Я сказал: «Я думал, она чужая». «Чужая! Нехорошо так делать. Это воровство называется. Я вот скажу отцу с матерью». Что-то я вконец растерялся. Вдруг спросил: «Горошину-то вытащили?» «О, какой!» — удивилась хозяйка. «Хитрит еще!» И ушла. Мне стало совсем не в моготу. «Пойдем домой», — предложил я Тале. «Сейчас. Давай только доедим», — легко согласилась она. Она твердо помнила наказ мамы: «Не есть на ходу, а сядь, съешь, чего у тебя там есть, тогда уж ходи или бегай». Я увидел в окно, что хозяйка пошла в сарай, и заторопил Талю. Она была заупрямилась, но все же пошла. Я помнил, что мы к воротам подъехали слева, если стоять ним лицом. Значит, теперь надо вправо. Пошли вправо, дошли до перекрестка. Я не знал, как дальше. Спросил какого-то дяденьку: «Как бы нам до Чуйского тракта дойти?» «А зачем?» — спросил дяденька. «Нам мама сказала туда идти. Она нас там поджидает». Раньше всего другого, что значительно облегчает эту жизнь, я научился врать. И когда врал, и мне не верили, я чуть не плакал от обиды. Дяденька внимательно посмотрел на меня, на Талю, и показал: «Вот так прямо до перекрестка. Потом улица налево пойдет, по ней. А там, как дойдешь до водонапорной башни, большая такая, там спроси снова». От водонапорной башни дорогу дальше показала тетенька и даже прошла с нами немного. Долго ли, коротко ли мы шли, а к Чуйскому тракту вышли. Там мы сели на взгорок и стали ждать, кто бы нас подвез до нашей деревни. Там, на взгорке, к вечеру уже нашли нас мама с папкой. Таля плакала, хотела есть. Мной потихоньку овладевало отчаяние. «Таленька, доченька ты моя!» Я думал, мне крепко влетит, но ничего. Скоро началась война. Мы вернулись в деревню. Папку взяли на войну в 1942 году. Его убили. Гоголь и Райка. Войну, с самого ее начала, больше всего стали терзать нас, ребятишек, две беды – голод и холод. Обе сразу наваливались, как подступала бесконечная наша сибирская зима со своими буранами и злыми морозами. Летом другое дело. Летом пошел, поставил на ночь переметы 3-4. Глядишь, утром пара налимов есть. До сего времени сладостно вздрагивает сердце, как вспомнишь, живой трепетный дерг бичевы в руках, чириканье ее по воде, когда он начинает там водить. Или пошел, назарил в околках сорочьих яиц, испек в зале, сыт, да мало ли. Будь попроворней, да имей башку на плечах. Можно и самому прокормиться, и домой принести. Но зима, будь она трижды проклята, эта зимушка зима. И воет над крышей, хлопает плахами. Все тепло, какое было с утра в избе, все к вечеру высвистит, сколько ни наваливай на порог, под дверь тряпья, как ни старайся утеплить окна. Или наладятся такие морозы, что в сенцах трескотня стоит, и, кажется, вот-вот еще маленько поддаст, и полопаются стекла в окнах. Выскочишь на минуту в ограду, в пригон, тебя точно в сугроб голенького, и рот ледяной ладошкой запечатают, а в пригоне корова. Вот горе-то, сено в обрез, ей жевать и жевать такую стужу. А где возьмешь? Зиме еще конца не видно. Сделаешь свое малое дело, и пули опять в избу от холода жгучего, в нестерпимой боли за корову, чтобы уж хоть не видеть ее понурую, всю в иней, с печальными глазами. И в избе нет покоя. Тут худо-бедно согреешься, а она там стоит. И только на ночь дадим ей охапку сена, и все. И так и видишь все время. Бесконечно печальные коровьи глаза прямо в душу глядят. Она ведь кормилица. Она по весне принесет молоко и теленка. Это такая суматошная радость в эти дни, когда наша Райка, корова, вот-вот отелится. Тут весна, теплеет уже, а тут скоро заскользит по полу нежными копытцами. Может, Бог даст телочка. Мы в прошлом году сдали телочку в колхоз. Нам дали муки, немного жмыха и чайник меда. Долго, конечно, такого праздника ждать. Лето, зиму, еще лето. Но тем он и дороже, праздник-то. Да и есть чего ждать. В такие дни весной у нас в избе идет такой тарарам, что душа заходится от ликующего делового чувства. Я то и дело выскакиваю смотреть Райку, щупаю ее теплое брюхо, хоть ни шиша, ни смыслю в этом. Таля тоже бегает со мной, тоже щупает Райкино брюхо. Райка, повернув голову, смотрит на нас дымчато-влажными глазами, нежными глазами. Она тоже ждет теленка. Она, наверное, понимает наше суетливое беспокойство. Вань, скоро, ночью, наверное, простается. Всю ночь у нас горит свет. Мама ходит к Райке, тоже щупает ее брюхо. Приходит и говорит, прям близко уже. Слышно, толкается ногами-то. Толкается, а все никак. Уж не беда ли с ней? Матушка царица небесная, не допусти до смерти голодной. Куда мы тогда денемся? Тревожная, страшная ночь. А рано поутру наш дедушка смотрит Райку и говорит нам всем, чё заполошничаете-то? Сегодня к ночь только. Детей пужаешь, дуреха. Это он на маму. Потому что к утру мы стали, бываем, зареванными. Сколько счастья приносил нам дедушка. А теперь еще зима. Я на стенке начертил в ряд столько палочек, сколько осталось дней до марта. Вычеркиваю вечерами по одной, но их еще так много. Но бывала у меня одна радость, неповторимая, большая, и зимой. В долгие вечера я читал на печке маме и Тале книги. С книгами у меня целая история. Я каким-то образом научился читать до школы. Учил меня дядя Павел. Тот сам читать страсть как любил и даже пытался сочинять стихи. И говорит, когда он был на войне, то некоторые его стихи печатали во фронтовой газете. Наверное, неправду говорит. Он прихвастнуть любит. Когда мне теперь попалась тетрадка его стихов, они поразили меня своей бестолковщиной. Словом, как только я еще в школе поднаторел и стал читать достаточно хорошо, я впился в книги. Я их читал без разбора, подряд, какие давал библиотекарша. Она удивлялась и не верила. Уже прочитал? Прочитал. Неправда. Надо, мальчик, до конца читать, если берешь книги. Вот возьми и дочитай. Что с ней было делать? Брал книжку обратно, терпел дня два и шел опять. Потом я наловчился воровать книги из школьного книжного шкафа. Он стоял в коридоре, шкаф. И когда летом школу ремонтировали, в коридор вечерком попозже можно было легко проникнуть. Дальше еще легче. Шкаф двустворчатый, два колечка на краях створок, замок с дужкой. Приоткроешь створки, щель достаточная, чтобы пролезла рука. Выбирай любую. Грех говорить, я это делал с восторгом. Я потом приворовывал еще кое-что по мелочи, в чужие огороды лазил. Но никогда такого упоения, такой зудящей страсти не испытывал, как с этими книгами. Маме нравилось, что я много читаю. Но вот выяснилось, что учусь я в школе на редкость плохо. Это пришла и рассказала учительница. Они с мамой тут же установили причину такого страшного отставания – книги. Парень-то я был не такой уж совсем дремучий. А тут еще какая-то дура сказала маме, что нельзя, чтобы парнишка так много читал, что бывает зачитываются. Мама начала немилосердно бороться с моими книгами. Из библиотеки меня выписали, дружкам моим запретили давать мне книги, которые они берут на свое имя. Они, конечно, давали. Мама выследила меня дома, книжки отняла, меня выпорола. Я стал потихоньку снимать с чердака книги, украденные раньше в школьном шкафу. Эта лавочка со школьными книгами к тому времени для меня кончилась. Обнаружили пропажу, переделали запор. В краже книг обвинили плотников. Зачем они на свои самокрутки достают и дерут книги, которые так нужны школе? Для этого есть старые газеты. Плотники клялись, что они ни сном, ни духом не ведают, куда девались книги. Они не брали. Я снимал книги с чердака и перечитывал уже читанные. Я делал это так. Вкладывал книгу в обложку задачника и спокойно читал. Мама видела, что у меня в руках задачник, и оставляла меня в покое. И еще радовалась, наверное, что я сел, наконец, за уроки. Подумай, она нечаянно, что нельзя же так подолгу с таким упоением читать задачник. Подумай, она так, мне опять бы была выволочка. На мое счастье, об этой возне с книгами узнала одна молодая учительница из эвакуированных ленинградцев. К стыду своему, забыл теперь ее имя, пришла к нам домой и стала беседовать со мной и с мамой. Наши женщины, все жители села, очень уважали ленинградцев. Ленинградская учительница узнала, как я читаю, и разъяснила, что это действительно вредно, а главное, совершенно без всякой пользы. Я почти ничего не помнил из прочитанной уймы книг, а значит, зря угробил время и отстал в школе. Но она убедила и маму, что читать надо, но с толком. Сказала, что она нам поможет, оставит список, и я по этому списку стану брать книги в библиотеке. Читал я действительно черт знает что, вплоть до трудов академика Лысенко, это из ворованных. Обожал также брошюры. Нравилось, что они такие тоненькие, опрятные. Отчесал за один присест и в сторону ее. С тех пор стал я читать хорошие книжки. Реже, правда, но всегда это был истинный праздник. А тут еще мама, а вслед за ней Таля тоже проявили интерес к книгам. Мы залезали вечером все трое на обширную печь и брали туда с собой лампу, и я начинал. Господи, какое жгучее наслаждение я испытывал. Точно я прожил большую-большую жизнь, как старик, и сел рассказывать разные истории моим родным, крайне заинтересованным, благодарным людям. Точно не книгу я держу поближе к лампе, а сам все это знаю. Когда мама удивлялась, ах ты, Господи, гляди-ка, вот ведь что на свете бывает. Я чуть не стонал от счастья и торопливо и несколько раздраженно говорил, да ты погоди, ты послушай, что дальше будет. А что дальше, Вань? Вылетала со своим языком курносая Таля. Я шипел на нее, обзывал дурой. Мама строго говорила, что так не надо. А чего она? Ну, раз мы не понимаем, мы и спрашиваем. А ты не сердись, а рассказывай. Ты же знаешь? Тебя разве учительница обзывает дураком? Так можно же сообразить, что я еще сам пока не знаю, что будет дальше. Она маленькая. Читай-ка дальше. Ах, какие это были праздники! Я тут частенько восклицаю счастье, радость, праздники. Но это правда. Так было. Может, от того, что детство. А еще я теперь догадываюсь, что в трудную, горькую пору нашей жизни радость, пусть малая, редкая, переживается острее, чище. Это были праздники, которые я берегу. Они сами сберегаются всю жизнь потом. Лучшего пока не было. Вот что только омрачало праздники. Мама, а вслед за ней Таля, скоро засыпали. Только разохочешься, только наладишься читать всю ночь. Глядь уж, мама украдкой зевает. А вслед за ней и ее копия тоже ладошечкой рот прикрывает, подражает маме. Я чуть не со слезами смотрю на них. Читай, читай. Что уж, зевнуть нельзя. Да ведь поснете сейчас. Не поснем. Читай, знай. Но я знаю. Поснут. Читаю дальше. Мама борется со сном. Глаза ее закрываются, она слабеет. Эх, еще минута-две, и мои слушательницы крепко спят. Сижу горько обиженный. Невдомек было дураку, мама наработалась за целый день, намерзлась. А этой маленькой, ей эти мои книжки до фонаря. Она хочет быть похожей на маму, и все. Пробую читать один. Не то. Да и в сон тоже начинает клонить. И еще одно, что тревожило праздники, мысль о Райке. Вот она скоро доест свою охапку сена и будет стоять мерзнуть до утра. От этой мысли самому холодно и горько, и совестно становится на теплых кирпичах. И маму тоже больно тревожила эта же мысль. И она нет-нет да и вздохнет, когда я читаю. Я знаю, о чем она. Но что делать? Что делать? Где его возьмешь, сено? В один такой вечер мы читали «Вия». Я сам, замирая от страха, читал. Он дико взглянул и протер глаза. Но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробу. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил их на гроб. Она встала, идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь. Она идет прямо к нему. Первой не выдержала мама. «Хватит, сынок, не надо больше. Завтра дочитаем». «Давай, мам». «Не надо. Ну их. Вот завтра дедушку позовем ночевать, и ты нам опять ее всю прочитаешь». «Как заглавие-то?» «Гоголь. Но тут разные, а это Вий». «Господи, Господи, не надо больше». Мы долго лежали со Светом. Таля уже спала, а мы с мамой не могли заснуть. Вот так книга. Учительница отметила на листочке, какие читать в сборнике, а эту не отметила. А я почему-то запретный плод, что ли, начал именно с Вия. И вот, пожалуйста, сразу непостижимый, душу сосущий, захватывающий ужас. И сил нет оторваться, и жутко. Хоть бы завтра дедушка не хворал, хоть бы он пришел, курил бы, лежал на лавке, накрывшись тулупом, он не мог спать в кровати под одеялом. Хоть бы он, мы бы, я бы снова стал читать этого Вия и дочитал бы до конца. Ты не бойся, сынок, спи. Книжка, она и есть книжка. Выдумано все. Кто он такой, Вий? Главный черт. Я давеча в школе маленько с конца урвал. Да нет никаких веев. Подумывают окаянные ребятишек пужать. Я никогда не слыхал ни про какого вея. А то у нас старики не знали бы. Так это же давно было. Может, он помер давно. Все равно старики все знают. Они от своих отцов слыхали, от дедушек. Тебе же дедушка рассказывает разные истории, рассказывает. Так и ты будешь своим детишкам, а потом, может, внукам. Мне смешно от такой необычайной мысли. Мама тоже смеется. Вот чего, говорит она, побудьте маленько одни. Я схожу, сено подберу. Давеча везла. Да в переулке у старухи Сосниной сбросила на вильник. Она поднимается рано, увидит, подберет. А жалко, добрый на вильник-то. Посидишь, ничего? Посижу, конечно. Посиди, я скоренько. Огонь не гаси, с печки неслась. Мама торопливо собралась, еще сказала, чтобы я никого не боялся, и ушла. Я стал думать, что я опять не отдал должок 17 бабок Кольке Быстрову, чтоб не думать про Вию. Тоже невеселая дума. Неделю уже не могу отдать. Но уж лучше про это, чем... Но мысли мои упрямо возвращаются к Вию. Возникает неодолимое желание посмотреть вниз, в темный угол. Я начинаю отчаянно бороться с этим желанием. Отвернулся к Тале, внушаю себе знакомое. На печке никакая нечистая сила не страшна. На печку они не могут залезть, им не дано. Они могут, сколько им влезет, звать, беситься, стращать внизу. Но на печку не полезут, это проверено. Покрутятся до первых петухов и исчезнут. Лежу и стараюсь повеселей думать об этом. Но точно кто за волосы тянет, затылок сводит от желания посмотреть вниз, в угол. Сил моих нет бороться. И уж думаю, ну, загляну. Пусть они попробуют на печку залезть. Пусть они только попробуют. И тут я слышу в сенях торопливые шаги. Я цепенею от ужаса. Кто там? Мама еще до старухи Сосниной не дошла. Вот уж за скобку взялись. Я дернул одеяло на себя с головой, чтоб только не видеть. Господи, Господи, учиться хорошо буду, маму слушаться. Дверь открылась, и я слышу мамин голос, потревоженный скорой ходьбой. «Спишь, сынок?» Сердце моего схлынул мглистый цепкий холодок жути. «Ты, мам, ты чего скоро-то?» «Да я подумала, чего же я одна-то пошла? Мне же одной-то не донести. Навильник-то добрый. Пойдем-ка возьмем веревки, навяжем две вязанки да принесем. Жалко бросать-то. Таль-то спит?» Я мигом слетаю с печки. «Спит! Я сейчас. Она сроду не проснется». И вот мы идем темной улицей близко друг к другу. Молчим, поспешаем. Я считаю, сколько еще домов осталось до старухи Сосниной. 5. Вот переулочек. Тут 4 избы и длинный огород этой самой старухи. Сено-то доброе. Прям пух. Жалко оставлять-то. Давич, никого в переулке-то не было. Я и сбросила с воза. Чего им, колхозным-то? Им-то до весны слишком хватит. Если хороший навильник, раз на 3 хватит дать. Там на 4 хватит. Я еще там, когда накладывались, подумала, может, запоздаем в деревню-то. Стемнеет, поедем переулком, я и сброшу. Да и положила поверх бастырка здоровый навильник. А если в переулке кто-нибудь бы оказался, ну, тогда что ж, отпизла бы в бригаду. Тут ж ничего не сделаешь. Ух, она же и поест у нас сейчас. Свеженького-то. Сразу согреется. Сразу ей дадим. Знам сразу. Дармовое. Ну, вот она, старухина изба. У нее там, между избой и баней, есть такой закоулок. Летом там крапива растет в рост человеческий, а зимой сохлые стеблины торчат из снега, чернеют вечером, и то никакого сена не разглядишь, не то что ночью. Мы скоро навязываем 2 большие вязанки, сено пахучее, шуршит в руках, колется. Так и вижу нашу Райку, как она уткнет свою морду в это добро. Идем назад. И тут, черт ее вынес проклятую, собака Чуевых подбежала, невидная, неслышная, да как гавкнет. Я подскочил, но вязанки не выронил. А мама выронила свою и села на нее. Едва оправилась от страха, пошли. Мама ругается. Вот гадина. У меня чуть разрыв сердца не случился. Ты-то как, сынок? Да ничего. Ноги маленько ослабли сперва, а сейчас ничего. Некоторое время еще идем. Может, подбежим, сынок? Оно скорее дело-то будет. А то Таля бы там не проснулась. Давай. И вот мы трусим по улице. Мне смешно, как вязко, точно большой темный горб подскакивает на маминой спине. Райка мыкнула, услышав нас. Я распустил свою вязанку и бухнул ей в ноги большую охапку. Райка мотнула головой и захрумтела вкуснейшим сенцом. «Ешь, милая, ешь, — говорит мама, — ешь, родимая». И чё-то всплакнула. И тут же вытерла слезы и сказала: «Ну, пошли, Вань, а то Талюх там дело сделали». Таля спит. Даже не пошевельнулась, пока мы шумно и весело раздевались и залезали на печку. «Здорово, Вий!» — сказал я про себя и посмотрел вниз, в дальний темный угол. Весны-то мы кое-как дождались, а вот Райки у нас не стало. У меня и теперь не хватает духа рассказать все подробности. У нас уж в избе раскорячился теленочек, телочка, цедил на соломенную подстилку тоненькую бесконечную струйку. Мы ели картошку и запивали молочком. Сена, конечно, не хватило. А уж вот-вот 2 недели и выгонять пастись. Только бы эти 2 недели как-нибудь. Мама выпрашивала у кого-нибудь по малой вязанке. Ну чего там? Райке теперь много надо, у ней теперь молоко. И мы ее выпускали за ворота, чтобы она подбирала по улице. Может, где клочок старого вытает, или повезут вазы на колхозную ферму и оставят на плетнях, иногда оставляют на кольях по доброй горсти. Так она у нас и ходила. А где-то видно. Забрела в чужой двор, пристроилась к стажку. Стажки еще у многих стояли, у кого мужики в доме, или кто по блату достал воз, или кто купил, или бог их там знает. Поздно вечером Райка пришла к воротам, а у ней кишки из брюха висят, тащатся за ней. Прокололи вилами. Вот. Значит, надо ждать телочку, пока она вырастет. Назвали ее тоже Рая. Жатва. Год, наверное, 1942. Мне стало быть 13 лет. Лето, страда. Жара несусветная. И нет никакой возможности спрятаться куда-нибудь от этой жары. Рубаха на спине накалилась, и повернешься, обжигает. Мы жнем с Сашкой Кречетовым. Сашка старше, ему лет 15-16, он сидит на машине, на жнейке. У нас говорили жатка. Я гусевым. Гусевым – это вот что. В жнейку впрягалась тройка. Пара коней по бокам дышла, водила или водилины. А один на длинной постромке впереди. И на нем-то в седле сидел обычно парнишка моих лет, направляя пару тягловых и, стало быть, машину. Точно по срезу жневья. Оглушительно с лязгом звонко стрекочет машина, машет добела отполированными крыльями. Когда смотришь на жнейку издали, кажется, кто-то заблудился в высокой ржи и зовет руками к себе. Сзади стоячей полосой остается висеть золотисто-серая пыль. Едешь, и на тебя все время наплывает сухой горячий запах спелого зерна, соломы, нагретой травы и пыли. Прошлый след, хоть давешняя золотистая полоса и осела, и сзади поднимается и остается неподвижно висеть новое. Жара жарой, но еще смертельно хочется спать. Встали чуть свет, а время к обеду. Я то и дело засыпаю в седле, и тогда неприученный к этой работе мерин сворачивает в хлеб сбивать стеблями ржи паутов с ног. Сашка орет: «Ванька, грею!» Бичина у него длинный, может достать. Я потихоньку матерюсь, выравниваю коня. Но сон чудовищный, желанный сон опять гнет меня конской гриве, и сил моих не хватает бороться с ним. «Ванька!» — Сашка тоже матерится. «Я сам с сиденья валюсь. У меня у самого сейчас кровоизлияние мозга будет. Потерпи!» «Давай хоть 5 минут поспим, — предлагаю я. Еще 3 круга и выпрягаем». 3 огромных круга. А машина стрекочет и стрекочет. И размеренно шагает конь, и дергает повод, и фыркает. И на голову точно масляный блин положили. И горячее масло струйками стекая под рубаху, в штаны, там, где сидишь, в седле мокро. Все остальное раскалилось, тлеет. «А, Сань! А то упаду под жатку, вот увидишь!» Сашку допекло тоже. Он еще немного хорохорится, поет песни, потом натягивает вожжи. «Тррр! 5 минут, Ванька, а то застукают!» Господи, да больше и не надо. Это и так вечность. Падаю с коня, на карачках отползаю подальше в рожь на тот случай, если кони сами тронут. Но чтоб не переехала машина, успею еще подумать про это. Потом горячая, пахучая земля приникла к лицу, прижалась, в ушах еще звон жнейки, но он скоро слабеет. Над головой тихо прошуршали литые медные колоски, и все. Мир звуков сомкнулся. Я отбыл в мягкую зыбучую тишину. Еще некоторое время все тело вроде слегка покачивается, как в седле, приятно гудит кровь. Потом я бестелесно куда-то плыву и испытываю блаженство. Странно, я чувствую, как я сплю. Сознательно, сладко сплю. Земля стремительно мчит меня на своей груди, а я сплю. Я знаю это. Никогда больше в своей жизни я так не спал. Так вот, целиком, в волю, через край. Сколько мы спали, не знаю, только проснулся я вдруг с ощущением близкой опасности. Сразу как-то, как от толчка, всплыл из глубины небытия на поверхность. Кто-то кричал, я вскочил. Нас все же застукали. Сам председатель колхоза Иван Алексеевич бегал по стерне за Сашкой. Но так как одна нога у председателя деревянная, то догнать Сашку, конечно, он не мог. И только издали грозил плетью и ругался. Увидев меня, председатель кинулся было за мной, но я так дернул с места, что он сразу остановился. «Контры! Вы мне ответите! Садитесь жать сейчас же! Отойди от жатки! Тогда сядем!» Сашке, видно, попал разок председательской плетью. Он почесывал спину. «Сейчас же у меня садитесь! Вы что, под статью меня подвести хочете?» «Отойди от жатки!» Председатель, ругаясь, пошел к своему легкому коробку, который стоял в сторонке. Опять заскрипело, заскрежетала жнейка, опять наладилось жечь солнце, но теперь на душе куда легче, даже весело, малость урвали. Председатель еще постоял немного, посмотрел на нас и уехал. Странный он был человек, Иван Алексеевич, председатель. Это нога его, это ему давно еще молотилкой. Хотел потуже вогнать сноп под барабан и вместе со снопом туда задернуло ногу. Пока успели скинуть со шкива приводной ремень, ногу всю и задрало зубьями барабана. Потом ее отняли выше колена. Мы его нисколько не боялись, нашего председателя, хоть он страшно ругался, иногда успевал жогнуть плетью. Мы не догадывались тогда, что народ, мы еще довольно зеленый, вовсю ругались по-мужичьи и с председателем тоже. С нами было нелегко. Как я теперь понимаю, это был человек добродушный, большого терпения и совестливости. Он жил с нами на пашне, сам починял веревочную сбрую, длинно матерился при этом, иногда с силой бросал чиненную и перечиненную шлею, топтал ее здоровой ногой, плакал от злости. В тот день председатель здорово насмешил нас. Съехались мы поздно вечером к бригадному дому, расселись, кто где хлебать затируху, мелкие кусочки теста, крошки, сваренные в воде. Потом должно было быть собрание. У председателя много накопилось фактов нашего безобразного поведения. Кто-то еще, кроме нас с Сашкой, спал на полосе. Кто-то накануне вечером самовольно бегал домой в баню. Кто-то, дожав клин, гонялся с бичом за перепелками, терял драгоценное время. Председатель, пока мы ужинали, застелил красным сукном длинный стол под навесом. Сидел один за столом, строго поглядывал в нашу сторону, ждал. Предстояла накачка. Мы ополоснули чашки, закурили и приготовились слушать. «Сегодня четыре аглоеда, — начал председатель, — спали на полосе. Это Санька Кречетов, Илюха Чумазый, Ванька Попов и Васька Безотцовщина. Вы что, соображаете? А этот, Верзила Колька, я про тебя. В баньку ему, вишь, захотелось. Колька, Моисеев внук, поймал у меня вчера на рубахе вшу и подговаривал вместе бежать вечером в деревню, в бане, а к свету вернуться. Я отказался. Попариться ему, вишь, захотелось жеребцу. Дубина такая. Ты всю ночь-то пробегаешь туда-сюда, а днем спать на полосе? Я не спал. Я посплю вам. Я вам посплю, дьяволы. Вы у меня еще скирдовать в ночь будете. Далеко за лесом медленно опускается в синие дымы большое красное солнце. Хорошо на земле, задумчиво, спокойно. Под председательским столом, свернувшись калачиком, мирно спит Борзя, наш бесконечно добрый шалавый кобель. Председатель никак не может изозлиться. Вяло у него получается, никакого интереса. Мы клюем носами. Дальше. Что это за моду взяли? Перепелок стихать, живодеры. Первое. Они всяких личинок уничтожают. Да время же теряете, черти, пока ты ее догонишь, да угодишь бичом. Времени-то сколько уходит? Дальше. Ленька японец наехал, сукин сын, на пенек. Порвал пилу. Оглазел? Скину вот трудодней 15, будешь вперед смотреть. Ехай сейчас прямо в кузню, чтоб завтра, как только дед Макар проснется, пилу мне склепали. Ленька японец, рад радешенек, дома побудет. Везет недомерку. Не нарочно ли на пень наехал? Но он хитрый, радости не показывает, а виновато хмурится. Дальше. Если еще кого увижу, тут-то нанесло нежданного. На дороге из-за взгорка показались дрожки уполномоченного. Мы хорошо знали его жеребца. К нам едет. Эх, как вскочил тут наш председатель. Он ужасно боялся уполномоченного. Да как застучал кулаком по столу, как закричит: «Я давно уж замечаю среди вас контр...» А деревяшкой своей председатель наступил Борзе на хвост. Борзе взвыл блаженным голосом. Председателю надо перекричать собак. Он кричит: «Давно уж я замечаю среди вас контрреволюционные элементы». Собака воет, крутится под столом. Председатель почему-то не может сойти с нее. То ли от волнения, то ли бог его знает. Добрый Борзе начал кусать деревяшку. Мы корчимся от смеха. До того уморительная картина. Потом, когда мы вспоминали эту историю, Ленька японец сознался, что у него случилось тогда посекота, написал в штаны от смеха. Уполномоченный подъехал. Глядит на нас, ничего не может понять. Председатель быстро пошел навстречу ему. Ошалевший Борзе с визгом вылетел из-под стола, кинулся бежать. Да прямо в ноги райкомовскому жеребцу. Красавец-жеребец дико всхрапнул, дал в дыбы, чуть из хомута не вылез. Уполномоченный выскочил из коробка, председатель поскакал, было на деревянке. Завтра же убрать этого блохастого. Я вижу, что комедия, а не собрание. Может, рано веселиться-то, спросил у нас уполномоченный. Может, наоборот, плакать надо? Мы постепенно затихли. Вот теперь, кажется, будет накачка настоящая. Но уполномоченный почему-то отменил собрание. Неожиданно добрым голосом сказал: «Ладно, поработали, посмеялись, идите спать». Спали мы в доме на нарах. Долго еще не могли успокоиться в тот вечер, вспоминали Борзю Ивана Алексеевича, хохотали в подушке. Иван Алексеевич беседовал у огонька с уполномоченным. Раза два он входил к нам и сердито шипел: «Вы будете спать! Опять завтра не добудешься, аглоеды! Хоть бы человека постеснялись!» Потом уполномоченный уехал. Мы один за другим проваливаемся в сон. Когда я позже других, последним, наверное, выхожу до ветра, уже светит луна, и где-то близко вскрикивает ночная птица. Председатель сидит у костра, тихонько звякает ложкой об алюминиевую чашку, хлебает затируху. Протез его отстегнут, лежит рядом. Худая култышка как-то неестественно белеет на траве. Иван Алексеевич часто склоняется и дует на нее. Видно, до боли натрудил за день. Теперь она горячая, отдыхает. А вокруг тепло и ясно. Кто-то высоко-высоко золотыми гвоздями пришил к небу голубое полотно, и сквозь него сквозит, льется нескончаемым потоком чистый, голубовато-белый, легкий свет. И все вскрикивает в согре какая-то ночная птица. Зовет, что ли, кого? Бык. Одно время работал я на табачной плантации. На табачке, у нас говорили. Поливал табак. Воду надо было возить из согры. Как только солнце поднималось, мы запрягали в водовозки быков и весь день возили воду. Бык у меня был на редкость упрямый и ленивый. Сбруя веревочная, то и дело рвется. Едешь на взвоз, бык поднатужится, хомут пополам. А бык шагает дальше, а я с бочкой позереть дороги стою. Догоняю быка, заворачиваю, кое-как связываю хомут, запрягаю и с грехом пополам выезжаем на взвоз. Несколько раз он меня переворачивал с бочкой. Идет, идет по дороге. Потом ему почему-то захочется свернуть в сторону. Свернул, бочка на бок. Я бил его, чем попало. Бил и плакал от злости. Другие ребята по полтора трудодня в день зашибали. Я едва трудодень выколачивал с таким быком. Я бил его, а он спокойно стоял и смотрел на меня большими глупыми глазами. Мы ненавидели друг друга. Один раз после обеда: «Надо запрягать, моего быка нет». Бригадир Петрунька Яриков, косой маленький мужик, орет на меня: «Куда же он у тебя девался ты, мать-перемать? В землю, что ли, провалился?» Я опаликал все закоулки, все укромные места. Нет быка. Ну, думаю, только бы мне найти тебя, змей, я тебе покажу. Нашел в просе, лежит, отдувается в холодке. Я прямо с разбегу сапогом ему в морду. Как он мекнет, как вскочит, да как даст мне под зад. Я отлетел метра на три, подумал, что я уже мертвый. А он раскорячил ноги, нагнул голову и смотрит на меня. Я тоже смотрю на него. Мне показалось, что мы долго так смотрели друг на друга. Я боялся пошевелиться. Думаю, как с собакой. Встанешь, он опять кинется. Потом все-таки потихоньку стал подниматься. Бык стоит, смотрит. Я поднялся и пошел от него задом. Кое-как доковылял до бригады. Задница огнем горит. хорошо еще не рогом попал, а не у него широченный, лбом угодил. Сидей бы мне у него на голове, как снопу на вилах. Бригадир разозлился на быка, вырвал из телеги железный курок и побежал в проса. Через 5 минут видим, летит наш бригадир, сломя голову, за ним бык. Бежит бригадир и орет, стреляйте в него, стреляйте, че вы стоите? Спорит, ведь он меня... Забыл с перепугу, что ружья ни у кого нет. У нас их позабирали, как началась война. Ребятишки и бабы, увидев разъяренного быка, кто куда, в рассыпную. Я лежал на животе возле избушки. Бык протопал мимо, не обратил внимания. Видно, Петрунька с железным курком насолил ему здорово. Пробежал бык совсем близко, аж земля задрожала. У меня сердце в пятки ушло. Петрунька туда, бык за ним, Петрунька сюда, бык за ним, гоняет его по ограде. Загнал в угол, Петрунька как птица взлетел на плетень и на ту сторону. Бык, не останавливаясь, сходу саданул рогами в плетень, вырвал ее с кольями и пронес, и сбросил. Тогда только остановился. Ему накинули волосяную петлю на шею, стянули, измучили. Потом продели веревку в кольцо и привязали к столбу. По давней традиции, она, как ни странно, сохранялась и в войну, после того, как табак уберут с плантации, высушат и свезут в город на табачную фабрику, бригада гуляет. Валили какую-нибудь скотину, варили, жарили, привозили из деревни самогонку, и начиналось. На этот раз... забили моего быка. Трое мужиков взяли его и повели на чистую травку неподалеку от избушки. Бык покорно шел за ними. А они несли кувалду, ножи, стиранную холстину. Я убежал из бригады, чтобы не услышать, как он заревет. И все-таки я услышал, как он взревел негромко, глухо, коротко, как вроде сказал «Ой!». В горло мне подступил горький комок. Я вцепился руками в траву, стиснул зубы и зажмурился. Я видел его глаза. В тот момент, когда он, раскорячив ноги, стоял и смотрел на меня, повергнутого на землю. Пожалел он меня тогда. Пожалел. Мясо я не ел. Не мог. И было обидно, что не могу как следует наесться. Такой рубон нечасто бывает. Самолет. Мы, 4 пацанов, Шуя, Жиренок, Ленька и я, шагаем с сундучками в гору. Поступаем в автомобильный техникум. Через 3,5 года будем техниками-механиками по ремонту и эксплуатации автотранспорта. Техникум в городе, точнее за городом, километрах в 7, в бывшем монастыре. Идти надо обрывистым правым берегом широкой реки.